«Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Саша Галицкий, художник, почти 30 лет назад уехавший из России в Израиль и работающий там в области арт-терапии в домах престарелых. Большинство его подопечных сильно за 80, а то и за 90 лет. Многие прошли войны и концлагеря. Саша говорит, что его воодушевляет активная жизнь очень пожилых людей. У них больше болезней, но душа работает на 100%. Саша написал книги «Мама, не горюй» и «Не боись, как постареть и не сойти с ума». Старики представляют себя молодыми и полными сил, а мы представляем себя стариками. Старость преследует любого человека с детства. У некоторых ощущение собственной старости приходит уже лет в 15-16, говорит Саша. Истории своих учеников он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Коныгин.
Есть очень много историй людей, любви людей пожилых очень. Истории, в которых любовь проходит, я не знаю, там 80 лет, например. У меня есть пара, они родились где-то на границе Румынии, вот там вот в этих местах. Он прошел через германские лагеря, был стекольщиком на аэродроме военном немецком. Потом как-то попал на второй белорусский фронт и был разведчиком. Ранили его в ногу тогда. После ранения он был отправлен домой и дезертировал из советской армии. И тогда он отпустил усы, чтобы они узнали. Это был 45-й год. До сих пор он с усами. А она, они выросли вместе. У нее была своя судьба. Они там дали денег немцам, чтобы родители у нее были богатые люди. Немец какой-то сказал: я буду стрелять за вами, вы бегите. И стрелял он как бы специально не попадая, они убежали каким-то образом в Украину. И вот у него была своя судьба. Они были оба женаты и замужем. А потом, когда оба овдовели, и она пришла к нему жить в этот дом престарелых, они 13 лет прожили вместе в одной комнатке. А потом в прошлом году она от него ушла. Они 24-го года рождения оба. Она ушла и взяла себе другую квартирку в этом же доме престарелых. И ко мне на уроки они приходили делить имущество. То есть как бы на ходунках она приносила в сумочке там какие-то вещи для него, а он приносил ей какие-то вещи. Но сейчас опять у них все хорошо. То есть я наблюдаю, когда они приходят, я вижу, она заходит и говорит: здравствуй. Здравствуйте. И смотрит на него, значит, на это он мне не ответил. Я говорю: ну он не услышал. Вот такие вот истории. То есть как бы все равно это все сопровождает человека. Как-то недавно она приходит, он пришел, ее нет. И я говорю: где она? Он говорит: а у нее что-то с ногой. Ну, с ногой, с ногой. Значит, приходит неделя, она пришла, я говорю: что у тебя с ногой? Она говорит: знаешь, у меня тромб. Если бы он пошел выше, ты бы меня больше уже не увидел. Вот эта тонкая грань между жизнью и смертью в этом возрасте, она, конечно, впечатляет очень.
Ты мне рассказывал, что среди вот твоих подопечных есть люди с номерами из концлагеря.
Да. Их, к сожалению, становится мало уже. Был у меня человек, у которого номер, пробили ему номер с ошибкой. То есть не добили одну точку. И там 7 было, 9 было похоже на 7. Это спасло ему жизнь во время селекции в Аушвице. Два нацистских, там, значит, там, не знаю, врача или кто там это все делал, они записали не тот номер. А там была, значит, это какая-то история такая, они сначала все раздевались, их раздевали догола, они проходили через одного врача, да, потом проходили дальше, был второй, который подтверждал, и потом опять собирались все вместе, потому что они еще несколько дней жили вместе, а потом приходили уже другие люди со списками, и по спискам отсылали в печку. И когда он прошел, как бы, вот, у него была рана на ноге, его, значит, он прошел вот этих вот две проверки, а ему ребята говорят: ну ничего, ты уже отмучился, нам еще здесь мучиться, а ты уже, в общем, ну, то есть успокаивали его тем, что он уже скоро сожгут его, и все кончится. Да? Но интересна другая вещь. Он, когда война закончилась, он шел по лесу, искал сук, на котором повеситься. После того, понимаешь, вот этот вот шок, вообще вот эта психологическая история, как пережить. Вот, то есть человек спасается в течение, я не знаю, там 3-4-5 или не знаю сколько лет, выживая, да, и когда вот это вот вдруг освобождение, да, вдруг у тебя все, нет никаких никто с тобой не гонится. Он шел по лесу, искал сук, а потом зашел в какую-то казарму, в которой... Это уже сразу после войны. Он зашел, там сидели немцы. Он зашел, сказал: «Евреи, убейте меня». Ему сказали: «Уже война закончилась, спокойно, вот будешь здесь спать на топчине, будешь есть, когда они уйдут, солдаты эти пойдут». И они его выходили там какое-то время. Такие вот истории. Есть история человека, который вылечился от тифа за одну ночь, потому что он лежал в тифозном бараке, и вошел украинец в белых перчатках и вызывал каждого на улицу и стрелял ему в голову. А он вылез через какое-то окошко, выдавил это окошко, вылез, там перелез через какую-то загородку, и ночью вошел в барак общий. И, как он сказал, что отец и все друзья были все очень рады, потому что думали, что он лежит в этой куче тел. На следующий день он был здоров. Еще очень интересны люди, которые, понимаешь, вот как они смогли после всего этого ужаса вернуться к жизни нормально, понимаешь, потому не все. Недалеко от того места, где мы с Таней живем, есть кибуц, который назывался Бухенвальд. Сейчас он называется Нецер Сирени, это такой кибуц обычный, а основали его выходцы из Бухенвальда и назвали кибуц Бухенвальд. У меня одна из моих учениц.
Это такое вечное напоминание.
Да, но его, я не знаю, в каком году сменили ему название, но сам факт, они настолько понимали друг друга, что им было легче опять объединиться и создать какое-то свое сообщество. Одна из моих вот женщин, с которыми я работаю, муж ее там, он был один из создателей вот этого кибуца. Жизнь у нее была тяжелая, у нее. То есть, как она мне сказала, что я упростил, когда его уже не было. Ну, это, конечно, люди с поломанной судьбой. Я влюбляюсь, конечно, в этих людей. Причем сейчас есть, уже пошли более молодые ребята, которые... Вот у меня есть один, я работаю еще в одном месте, это просто такой клуб пенсионеров города Кварцаба. Там приходит ко мне человек, коренастый парень, он был в такой закрытой части, работал, ну-ка, я не знаю, как работал, он служил команду, да, он такой, во время уроков резьбы, вдруг он мне говорит, я ему объясняю, он говорит: «Знаешь, вот этим карандашом я тебя могу убить», он мне говорит, я говорю: «Хорошо, понятно, я все понял, не надо». И потом он мне, я говорю: «Скажи, а как вот это вот, как ты убивал?» Он говорит: «Да, знаешь, нас учили сразу выпускать там несколько пуль, так-так-так-так, не стрелять одиночными». И он знал, что если я не убью, то убьют моих друзей. Вот это вот как бы основная мысль, которая его вела по жизни.
Что он убивал немцев?
Это уже речь идет о арабских войнах, израильских. Он 70-му с небольшим. Конечно, таким людям у меня вот эта вот возможность открыться на этом как уроке резьбы по дереву потрясает меня. То есть вот когда он недавно подошел ко мне и сказал: «Пойдем выйдем на секунду». Мы вышли на улицу, он мне говорит: «Я скоро умру. Ты первый друг, которому я тебе рассказываю». У меня что-то с головой. Представляешь? И когда вот эта фраза «ты первый друг», она потрясает, конечно. И так вот я с ним сейчас и отношусь, как к другу, который у нас есть общая тайна. Он просто мне это сказал, потому что он говорит: «Я хочу успеть сделать еще одну скульптуру, вот помоги мне быстрее». И я вижу, как человек, он уже совершенно не тот. Он вот как вот от недели к неделе он увядает. Ну вот мы продолжаем работать. Так вот показываем друг другу большой палец, когда встречаемся и начинаем молча работать. Это такое братство деревянное.
А как ты думаешь, вообще вот зачем этим людям, которые стоят, в общем, на пороге небытия, зачем, в принципе, реализовывать себя таким образом?
Понимаешь, им нужна энергия моя. Я думаю, что то, что происходит, это абсолютно на самом деле просто передача энергии. Они приходят, чтобы впитаться мной. Они приходят, потому что им хорошо. Они приходят, потому что на этих занятиях, на этих встречах они забывают о каких-то вещах, которые не хотят помнить, и хотят как бы отключиться. И вот это происходит. То есть там сам процесс, он важнее результата на самом деле. А результат — это какая-то, ну, такая условная вещь. То есть мы говорим, мы делаем с тобой дощечку, да, на самом деле. Но на самом деле это не то. Мы встречаемся, чтобы посмотреть друг другу в глаза, чтобы он мне рассказал про свои несчастья. Или мы бы посмеялись вместе над этим оба. Они мне рассказывают какие-то, ну, такие дичайшие истории. Вот именно про свое здоровье, про свое вдруг открывается. Вот. И мы с этим живем, и у меня это все откладывается. Я знаю, что этот человек такой. С этим надо с этой стороны пошутить. С другим надо пошутить про его болезнь. И так его толкнуть к локтям, чтобы он засмеялся. Понимаешь, и вот эта вещь, она и нужна на самом деле. Но это арт-терапия. То есть работа, она как бы формально, она там подарок правнуку, да? Или там вот внук там был в какой-то военной части, вот знак этой военной части я хочу ему подарить. Есть какая-то вот формальная цель, а на самом деле цель другая. Ко мне приходила одна женщина, про нее снят фильм даже, последний клоун Майданека. Со всеми ей было мало лет, ей было там 7-8 лет. И она выжила благодаря тому, что она в немецкой столовой Майданеке плясала на столе польские, немецкие, русские танцы. Ты натыкаешься на факты какие-то совершенно потрясающие, неожиданные. У меня есть такая шутка расхожая, например, когда мы делаем там какой-нибудь там образ там, да, человека. Одна из моих учениц, когда я сказал, сколько пальцев сделаем на руке, я вырезаю все, она посмотрела на свою руку. Я говорю, что ты на руку смотришь, ты не помнишь, сколько у тебя пальцев на руке. И вот я тут работал с одним дедом и пошутил так. Я говорю, ну что, ты не помнишь, сколько пальцев на ноге? Он говорит, помню. И достает ногу, у него там культя, там два пальца у него. Он был в сирийском плену, а его пытали. И так со смехом. Говорит, я помню, но не пять, а два. На самом деле, просто человеческие судьбы в массе своей, в разнообразии своем, как бесконечном. У каждого эта история, она имеет какой-то логический конец. Это все закрытая книга уже, она уже закончена. И, конечно, иногда это такие повороты судьбы. У меня есть одна пара, он просто совершенно легенда. Он чех из первой эскадрильи летчиков, которые мы там знаки отличия давал, Бен-Гурион на него навешивал. Абсолютная легенда, то есть из военно-воздушных сил, профессор, читал потом лекции, владелец фирм, занимающихся летательными аппаратами, беспилотниками и все такое. А она какая-то просто дама из Голландии, она так за ним ухаживала, что я ей сказал, когда он умрет, ты будешь за мной так ухаживать. И вдруг он ей положил ключи на стол, потому что у него какое-то большое очень наследство, и дети боялись, что она потребует, понимаешь, какие-то там проценты чего-то. И вот они ко мне приходят вдвоем, они год не разговаривали примерно. Почему они познакомились у меня на уроке? И сначала она не приходила, и он не приходил, потом она пришла и сказала, я не хочу рядом с ним сидеть, я буду сидеть там где-то далеко. Потом она сказала себе, почему я должна менять место, я хочу сидеть здесь. И, в общем, они сидят рядом и не разговаривают. Продолжается вот такой молчаливый какой-то такой диалог. Ему где-то, ему за 90, а ей под 90 где-то вот так. Вот такие судьбы, понимаешь, просто. Ну, как можно не любить эту работу? Вообще выжили, по-моему, в основном хулиганы выживали. Я так вот смотрю по своим ребятам.
В лагерях.
В лагерях. В основном выживали хулиганью. И вот был человек, он несколько раз пытался убегать из лагеря, у него не получалось. А потом уже в 45-м году, по-моему, когда уже был конец войны, их погнали, дорога смерти она называлась. То есть их погнали уничтожать из какого-то лагеря. И они проходили через их родной город. Он был с отцом. Отец ему сказал, вот сейчас время убегать как раз. Он убежал, причем он говорит, я не знаю, как это, говорит, это просто было какое-то чудо, потому что стояли два полицейских, и они отвернулись. Он перепрыгнул через какую-то... Вообще их вел как боку. Вообще, вот в этих случаях победы, в случае успеха, их ввело какое-то провидение. И он пришел к людям, которых он знал, еще до войны, и он сказал, спасите. Они сказали, залезай там на второй этаж, там переспи ночь. И он залез на второй этаж, и увидел полно вещей евреев, которые были собраны еще давно, после того, как евреев повыгоняли. Там он провел ночь, а на утро пришел хозяин, так сказать, и сказал, знаешь, что я не могу тебя держать, уходи. И он ушел в поле и сидел в стогу. И в это время он увидел, что идет нацист, как бы гитлеровский солдат с собакой. И собака его учуяла. А он, будучи в лагере, какое-то время он работал на псарне. Видно, умел обращаться с собаками как-то. Короче, говорит, собака его учуяла, он снял штаны с себя и штанами задушил ту овчарку. Представляешь? А потом вот в этом состоянии он ее привязал, прям он боялся, что она живет, он этими штанами ее привязал к дереву какому-то, выскочил из этого убежища своего и побежал искать этого нациста. То есть он был в таком состоянии, что он был готов его тоже сорвать заодно голыми руками и без штанов. Но нацист ушел куда-то, делся, видно, понял, что пахнет жареным. И потом вдруг, как-то через какое-то время, он увидел советские танки. И командир танка оказался евреем, который с ним заговорил на идише. Представляешь, то есть вот такая вот история была. как другой человек совершенно рассказывает. Он был в Белоруссии где-то. Он говорит, пришли нацисты на праздник на Песах, на Пасху еврейскую, согнали всех, кого нашли, в сарай и сожгли. На следующее утро он пошел искать свою мать. Ничего не нашел, но был каким-то еврейским мальчиком другим. В то время подъехал автомобиль, и вышли два нациста, значит, смотреть, что там происходит. Этот другой мальчик начал убегать от страха. Они его позвали, он подошел, он говорит, этот самый офицер вытащил такой маленький блестящий пистолет, вот этот вот маленький блестящий пистолет, и выстрелил ему между глаз. У него появилась кровь, он упал. Вот, понимаешь, вот это детское восприятие маленького блестящего. Я это все слушаю в каких-то там прекрасные дни, такие солнечные, в Ришон-ле-Ционе, где-то в таких местах и во временах, которые не подразумевают ничего подобного. И, а это у людей в голове остается все. Они с этим живут просто. Это люди, которые в основном они оставили свидетельство в Яд Вашем, в музее. Кстати, директор Яд Вашем тоже мой ученик, бывший директор такой. Только Рудницкий, он очень известная личность. Он пишет на русском книге про Шоа, про вот это все. Он сейчас придумал делать в деревянных дощечках свою историю. То есть он приносит фотографии своих подвигов, а мы делаем композицию из них и вырезаем эти досочки из дерева. Я про него тут написал недавно, я говорю, что давай спеши, у тебя еще вся жизнь впереди. В общем, это так и есть, потому что он 40, мы пока в 47-м году с ним. То есть его подвиги. Все сидит человек, делает, значит, картинку. Я у нас постановочные фотографии подрывника, то есть там какие-то рельсы. Подрывник советский такой стоит на одном колене, днем лес, наш. Понятно, что это все постановка. И делает, значит, вкладывает под рельсу мину. И вдруг он, я смотрю, он пишет сбоку 16. Я говорю, что такое 16? Он говорит, это сколько раз я участвовал в подобных операциях. До партизанского отряда. Они были с какой-то девушкой в деревне. Пьянствовали на полпарашюта. Как он сказал, что можно было за полпарашюта неделю есть бульбу и пить самогон, и петь песни. А потом, когда они попали в отряд, ему сказали как-то, в общем, что, наверное, она подосланная. И в какую-то ночь, просто, значит, зимой пришли за ним, сказали взять револьвер, там, пистолет. Они шли на конюшню, туда куда-то в направлении конюшни, там впереди шел командир отряда, девушка в середине, а только сзади. Где-то, в общем, ночью, да, в середине пути, ему сказал этот, закричал, стреляй только, а только не смог. Я его спросил, ты с ней спал? Да. Говорит, нет, мы только пели песни.
Он ощущал это как грех?
Нет. Во-первых, может быть, эти люди уже столько раз эту историю рассказывали себе и проговорили в голове, что она уже становится... Да, она как бы не выглядит откровением каким-то таким. Это уже часть их судьбы, и они с этим просто живут.
А вообще в их предощущении смерти было ощущение страха расплаты после смерти?
Расплаты? Я сталкивался с ситуацией, когда люди... Вот мой тесть, он перед смертью, он вспоминал, как он отправил... Он был командир минометной роты и брал Берлин. Ему надо было, в общем, так сказать, поднять количество партийных. Ему сказали, вступай, замполит. Он, будучи командиром роты минометной, поднимал людей в атаку. И перед своей смертью, которая была у него довольно... В 98 году он умер в Израиле от рака. Он рассказывал про какого-то еврея. Он поднял роту в атаку, и этот еврей получил ранение в живот и клял его последними словами, умирая с командира, что тут вот, что ты с нами сделал и все такое прочее. Он вспомнил про это, умирая сам. Да, приходит, наверное, какая-то история. Я не знаю, ко всем ли. Один у меня человек был, который потом стал просто знаменитым создателем первого в Израиле завода компьютерной техники и участвовал в американском проекте космическом. А начал он в детстве в Кракове, когда на его глазах его грузную бабушку вытащили из подъезда и застрелили прямо на тротуаре. А его прятали. Он был худой, очень худощавый мальчик. Его больше старшие братья прятали за спинами, чтобы он перебежал из одной кучи. Видно, его отправили сразу на уничтожение. Он перебежал, когда офицеры отвернулись, в другую, более такую плотную кучу более взрослых ребят, которые они его спрятали в середине. Был еще один человек. Он очень молодой, но он как бы в 3-4 года. То есть он 37-го года рождения, представляешь, он в Беларуси. Он помнит это как ребенок. И он рассказывал про женщину, которая вышла с младенцем, куда-то их собирали нацисты. И сказал, я не могу идти, потому что у меня ребенок. Он взял этого мальчика там или девочку головой об угол, сказал, теперь ты можешь идти. Люди с этим живут. К сожалению, их все меньше и меньше становится таких людей. Когда кончается занятие, когда все уходят, вдруг у него возникают слова, которые он хочет сказать только мне. И это очень ценные слова. Понимаешь, да? Ты вдруг соображаешь, что это не зависит от возраста. Я не знаю, у кого какая судьба. Кто-то может 97 лет быть огурчиком, а кто-то вот в 75 может иметь кишки под коленками. И операция ему противопоказана. С этим он живет. А я могу его просто сделать счастливым на полтора часа.
Надо настолько чувствовать людей. Мы не знаем, что нас ждет за поворотом. Мы не знаем, что будет со мной завтра, и с тобой, и с нами. И они просто, эти ребята, два вот парализованных человека, они мне рассказывали, как у них неожиданно это произошло. В середине жизни. Ты как старый автомобиль. В какой-то момент вдруг у него отказывает, понимаешь, какая-нибудь передача. Ну, кто мог знать? Никто. А что может сделать мастер по ремонту? Да ничего, в принципе. Может сказать, ребята, живи дальше с этим. А потом прихожу я и беру этого человека и стараюсь ему показать, что все нормально. На самом деле, хорошая вина при плохой игре. Потому что я не могу ему ничем помочь. Я не могу ему приделать руку. Я не могу ему приделать ногу. А я могу ему сказать... конем. Мы все там будем. Это очень-очень какая-то вещь, она пробивает до печенок. Что-то пробивает меня до печенок. Тогда не мой.
Гостем программы «Культурный дневник» был Саша Галицкий, художник и арт-терапевт, работающий в домах престарелых в Израиле. С ним беседовала Светлана Коныгин. Эпизод с кричащей «Простимулируйте меня, девушкой», повторение акции Олега Кулика «Человек-собака», плавающий по цеху дирижабль, чтение дневника пациента психиатрической больницы – все это происходит в спектакле Виктора Виллисова «Мазераша». Его видеоверсию посмотрела наш корреспондент Карина Меркурьева.
Для русского конвенционального театра можно по аналогии сформулировать позицию из трех «Т» – тупость, тирания и традиция.
Размышления о России складываются из переосмысления известных акций. Например, есть сцена, напоминающая тушу Петра Павленского. Это акция, когда художник, завернутый в многослойный кокон из колючей проволоки, появился на входе в здание законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Другая яркая сцена – дневник пациента психиатрической больницы. Название спектакля «Мазераша» отсылает к родине, к женщине. Этих образов в спектакле очень много. Перформанс поставила независимая театральная команда. В феврале они переехали на месяц в Пермь. Там, в цехе бывшего завода по ремонту поездов, работали над созданием спектакля. Впервые его показали там же, в Перми. Спектакль длился 6 часов. Представления шли одновременно, сразу на нескольких площадках. Это были не только театральные сцены, но и инсталляции, даже лекции о современном искусстве. В итоге получился спектакль о различных культурных слоях России и их осмыслении. От насилия в школе до навязанных стереотипов о сексуальности. Как и в любом перформансе, форма здесь намного важнее содержания. В разрозненных сценах каждый зритель увидит что-то свое, соотнесет это со своим видением России.
Пространство, которое мы собрали в этом заводе, оно столько не обязательно, не агрессивно, не требует от себя никаких вот сиди, смотри как бы на сцену. Оно работает как идеальная библиотека. Оно должен прийти со своими мыслями. Ну, не то, что ты там даже как-то отразишься целиком в этом всем, потому что перед тобой там зеркало ставят. Зеркало не ставили, разве что только кривое. Но для человека, который хотел бы оказаться... То есть, ты приходишь с определенными мыслями. Эти мысли не должны меняться, когда ты переступаешь порог. То есть, как бы, это не музей, театр, не церковь. Ничего не должно меняться. Ты пришел со своими мыслями, и ты с ними остался наедине с спектаклем, побыл там, поработал, что хотел, сделал. Дальше уходишь. Что с тобой произошло, как бы, уже не наше дело. Мы думаем, что мысли аудитории, они не хуже наших мыслей. То есть, у нас не было задачи забить его голову, например, какими-то идеями. Наша задача была создать такое пространство, такой акустический космос для его какой-то внутренней работы мысли.
Рассказывает художник Никита Евглевский. В итоге даже для каждого участника «Мазераша» получился про что-то свое.
Весь этот проект, который большой, огромный, на 2000 квадратных метров, и вроде он как бы собирается, и вроде рассыпается. Наверное, как все это большая Россия, огромная, которая где-то вот она собирается, где-то рассыпается, где-то вот что-то такое большое и необъятное, где-то темное, как какой-то угол этого павильона, не павильона, а цеха, где-то что-то такое вот яркое, к Москва. Вот оно все, наверное, вот образ всего этого мероприятия, большого, шестичасового, 6.5 часов, даже второй показ шел. Он и был, наверное, вот как вся вот такая вот разнообразная наша страна. Один думает, что одно, второй, что другое, вот какие-то такие непонятные вещи, но в целом где-то вот все так соединяются и все друг друга любят. Это такая центровая такая тема была, любви, все любят и друг друга, и любят, наверное, и свою страну. Иначе бы, наверное, просто неинтересно было бы, не говорили об этом.
Говорит режиссер Демьян Воткин, принявший участие в перформансе. Для композитора и медиахудожника Леонида Именных спектакль стал попыткой противостоять среде.
У меня есть эта смешная формула, да, мы хотели поставить спектакль о России, но Россия поставила спектакль о нас. Ровно в этом, в том, что ты растворяешься в среде и заранее проигрываешь, потому что Россия тебя побеждает, да, с твоими художественными амбициями, с твоими попытками, да, как-то не то чтобы даже решить проблему, да, не то чтобы даже прикоснуться, даже сказать-то о ней толком. Не получается, потому что сопротивление среды настолько велико.
Читает медиахудожник. По его словам, несмотря на то, что спектакль дважды показывали в Перми, потом устроили демонстрацию экранной версии, реальный отклик увидеть сложно. Главная особенность перформанса – это горизонтальная форма организации. Театральная команда решила отказаться от привычной вертикальности и иерархичности, когда роли и обязанности распределяются в соответствии с тем, какую позицию в структуре человек занимает. Для вертикальной модели характерна ситуация, когда режиссер заранее полностью продумывает постановку и просит актеров действовать согласно сценарию. В горизонтальной же форме каждый перформер может внести в постановку что-то свое. Например, есть сцена, где сценарий не прописан совсем, и участники могут действовать по ситуации.
Понятно, что горизонтальный театр делать с большим количеством перформеров, сложной логистикой, с большим заводом, где много квадратных метров, сложно. То есть, как бы я понимаю, конечно, такую структуру, если это несколько человек, и тогда очень проще. Легче было бы, если бы это была какая-то жесткая, сильная рука. Я привык, что для того, чтобы получился быстро и эффективно, нужно также очень четко, быстро и эффективно работать, организовывать. То есть для меня это было странно, что такого большого размера проект стал в рамках горизонтального театра. В принципе, это все, мне кажется, вышло. И вышло даже лучше, чем я ожидал. Потому что, на самом деле, первое, что я увидел, это немножко меня загнало в какой-то ступор, потому что я думал, что вообще, в принципе, ничего не выйдет.
Говорит режиссер Демьян Воткин. При этом сами авторы считают, что реализовать идею горизонтальности получилось в меньшей степени.
Двигались навстречу, потому что невозможно абсолютно горизонталь, да? Непонятно, в жизни-то возможно она или нет, а в театре и подавно.
Говорит Леонид Именных. В итоге в перформансе нет ожидаемой от него дерзости и сцен, которые бы не понравились власти. Но есть желание изобразить внутреннее движение мысли русского человека, связь между социальными проблемами, активистским искусством и его влиянием на аудиторию.
О чем вообще это спектакль?
Рассказ Карины Меркурьевой о спектакле Виктора Виллисова «Мазараша» завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!